Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
6 августа, четверг, это программа «Пиджаки», 15.06 в Москве, у микрофона Айсель Гериханова. А в гостях у нас сегодня Владимир Олейник, кандидат в президенты Украины от Комитета спасения и депутат Верховной Рады 5, 6 и 7 созывов. Добрый день.
Добрый день.
Сразу объявлю телефоны для того, чтобы связаться с нами. 7373948, смс-портал плюс 7 925 48 948, в Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК» и на сайт говоритмосква.ру. Давайте сразу вот прямо начнем разговор о вашем Комитете спасения. В понедельник на этой неделе было объявлено о создании комитета спасения. И всех, вот, наверное, в первую очередь сразу как бы не то чтобы напрягло, но возник вопрос по поводу бывшего премьер-министра Николая Азарова, который стал основателем и главой этого комитета. Он пообещал украинцам, с одной стороны, что, в общем-то, новой организации по силам навести порядок в нашем общем доме, это его цитаты, привести к власти нового президента, получается, что вас. А с другой стороны, сама кандидатура Азарова, несмотря на то, что он, в общем-то, никуда не будет баллотироваться, но как основатель этого комитета, вам не кажется, что она уже исчерпала доверие жителей Украины?
Ну, во-первых, мы являемся с Николаем Яновичем и другими депутатами и общественными политическими лидерами, соучредителями, он не является учредителем, соучредителями этого общественного движения. Во-вторых, вы знаете, самое страшное не то, что кто-то бывший и так далее. Мы все, условно говоря, бывшие. Николай Янович сегодня человек, который известен в Украине. Никто не сомневается в его компетенции, особенно в экономике, особенно в сравнении с нынешними руководителями страны и премьером. А вот какими мы стали после тех событий, которые произошли в Украине, это народ интересует. Изменился ли Владимир Олейник, изменился Николай Янович Азаров, сделали ли выводы? Мы сказали четко на самой пресс-конференции, и я вам говорю, да, мы иные. Да, я увидел свои ошибки, в том числе и я виноват в той ситуации, которая сегодня сложилась в Украине. Я не могу переложить вину на других. Доля моей вины – это вопрос уже, как говорится, истории. Но и я сделал выводы с этих ошибок, и больше их допускать не буду. Точно так же, как и Николай Янович Азаров.
А почему вы думаете, что у населения Украины появился запрос именно на вас, а не на каких-то других новых совершенно политиков?
Пожалуйста, пускай делают предложение. Но посмотрите, что случилось в Украине. Первое. Полностью уничтожена независимая пресса и демократия. Я приведу вам только один пример. В парламенте была всегда такая традиция. Если, например, одна часть при власти составляет большинство, и у нас существуют комитеты, то они делятся в пропорции приблизительно на один плюс в сторону большинства власти. И вот предыдущая власть это выдерживала эти традиции до нынешнего периода. Из 15 комитетов, как правило, где-то 8 комитетов было у нас, а 7 комитетов было в оппозиции. И возглавляли даже свободовцы. Это не имеет значения, они принимают решение, кто возглавляет оппозиционные комитеты, контролирующие власть. Так вот, сегодня оппозиции, которая там существует как бы в самом парламенте, не дали ни одного комитета. Тобто позбавили инструментария влияния на ситуацию. Вот вам и полностью диктатура. А теперь вы говорите, почему есть спрос. Потому что, на наш взгляд, те проблемы, которые возникли в государстве, они неправильно решаются и не будут решены. Например, вопрос мира. Что предлагает Порошенко и, по сути, вся коалиция? Да, и оппозиция нынешняя. Вот давайте попытаемся в рамках Минских соглашений этот решить вопрос. А его решить невозможно. Почему? Потому что мы говорим, формат должен быть не нормандский, а украинский. Это прямые переговоры Киева, Луганска и Донецка. Соглашение должно быть не Минское, а Киевское. Мы способны самостоятельно договориться друг с другом. Если этого мы не можем, тогда мы уже не единое государство. Как в жизни бывает, вот в семье. Возник скандал с супругой. Если вы будете приглашать для урегулирования этого скандала соседей и родственников, это будет плохой мир. А мы предлагаем прямые переговоры, поиск компромиссов. Вот вам уникальное решение. Точно так же, как и наша позиция с Крымом. Она достаточно уникальная, она правдивая, и поэтому мы считаем, что общество должно и может среагировать на наше предложение. Мы делаем предложение, а окончательное решение примет украинский народ.
А хорошо, что касается Крыма, вы же понимаете, что в случае, если вам действительно удастся развернуть какую-то политическую деятельность на территории Украины, первым вопросом от украинцев вас прямо так и спросят, а чей Крым?
Я же вам объясняю. К сожалению, к горькому сожалению, Крым мы потеряли. Крым мы потеряли.
Навсегда.
Я вам скажу, не знаю. Знаете, в мире ничего не бывает такое, что мы говорили навсегда. Это неправильный подход. Но мы Крым потеряли. А теперь давайте посмотрим, в результате чего. Вот если бы были выполнены февральские соглашения 2014 года, а у нас был договор в обществе такой, все вопросы власти решаем только через выборы. Но те, кто управлял Майданом, нарушили. И в 2014 году, в феврале, подписали соглашение. Сказали, досрочные выборы... Президент. И я вам скажу, может быть, Янукович даже не пошел на выборы, а если пошел бы, проиграл бы. Но сохранился бы и Крым, и не было бы войны. Помните, у нас в 2004 году было такое противостояние, Майдан и так далее. Как мы разошлись? Путем дополнительного соглашения. Третий тур, который не существует. А теперь, как бы, что подтолкнуло? Вот эта преступная власть, совершив государственный переворот, начала разжигать межнациональную вражду. Кто не скачет, тот москаль. Это что, призыв к дружбе, единению? А почему не поляки, не татары? Или, например, отмена закона о языках? Это какой посыл давали крымчанам? Или же, когда сожгли это возле моей Черкащины, на моей Черкащине, сожгли автобусы с крымчанами молодыми, даже если они занимают свою позицию, кто позволил самосуд? И поэтому Крым ушел... потому что боялся войны. На пороге стояла война.
О причинах действительно можно говорить много, о предпосылках, но вы, вот как политик, считаете, есть ли перспектива сегодня на Украине у того политика, который вот так и скажет, все, Крым мы потеряли, пока забудем об этом?
Скажите, пожалуйста, есть ли перспектива у политика, который бы говорит неправду? Вот, например, один из политиков, какого уровня, но в ранге министра обороны, с трибуны заявил, я это слышал, потому что я тогда был депутатом, мы проведем парад в Севастополе, это так званый министр обороны Гелетей. Все аплодировали. Понимаете, на больную рану потери территории, для нас всегда и вас в жизни что-то потеря, это всегда больная тема. Еще посыпают солью, издеваются. Если ты, министр, сказал, что проведешь парад в Севастополе, проведи, нет, застрелись, если ты офицер. Но, к сожалению, нет. Поэтому мы говорим правду. Три варианта решения проблемы. Силовой. Это что, вы хотите объявить войну России? Так тогда, пожалуйста, своих сыновей сформите это к руководству страны. Батальон и все ваш. Я даже буду против этого, если буду президентом, потому что это провокация. Но они это не сделают. Второй вариант – это, безусловно, санкции. Но посмотрите, страдает Европа от этих санкций, страдает Украина от этих санкций, страдает Россия, Америка выигрывает. Скажите, мы что, достигли результата? Если Путин... В 2012 году за него проголосовало 65% россиян, а после санкций у него сегодня 87% рейтинг, а у Порошенко было 55 год назад, а сегодня 21, при том, что вся Европа поддержит, а народ не поддержит, значит, эта политика плохая. А что я предложил? Я сказал, украинцы, ну давайте договоримся хотя бы и сделаем первый шаг. Предложим Российской Федерации такое соглашение, чтобы крымчане чувствовали себя комфортно в Украине, а украинцы в Крыму снимем барьеры в передвижении товаров, людей, в конце концов дадим Крыму воду. Но если вы утверждаете, что там наши граждане, крымские татары, украинцы, вы почему не даете им воды? Вы что, издеваетесь над ними? То есть восстановим те человеческие отношения, которые были до этого. Будет сложно, непросто, но на первом этапе.
На международном пространстве вы также, соответственно, не будете поднимать вопрос и называть Крым оккупированной территорией.
Знаете, еще раз говорю, это очень больной вопрос, и если мы говорим таким языком, тогда мы говорим языком, условно говоря, не поиска компромисса, потому что если вы хотите искать компромисс, постарайтесь договариваться, а если будете раздражать друг друга, вы, во-первых, не добьетесь результата, и вот эти слова ничего вам не положат в основу дружбы, взаимопонимания, а надо думать о людях, не о политиках, которые громкие слова провозглашают, я вам говорил уже министре обороны, а думать о людях.
Вы говорите о честных политиках, о том, что людям нужна честность. А все-таки вот у вас в данном случае, ваша организация, Комитета спасения, какие отношения с российскими властями?
Я вам скажу откровенно, я с многими встречаюсь, даже в рамках ток-шоу, передач и так далее, и так далее. Я буду всегда приветствовать любые государственные структуры, не только России, а и европейцев, которые постепенно прозревают. Вероятно, в результате вот этих событий на Украине будет смена правительств. Там вспомнят люди, а какую цену заплатила Европа за этот шабаш националистам. Но это же националисты. Явно, что сегодня в шоке Европа от того, кого привели к власти. Ведь результат хотели другой. А получили что? Войну, обнищание и проблему националистов. Поэтому все страны, которые будут помогать Украине навести порядок, но не вмешиваясь во внутренние дела. Например, сегодня я благодарен России, что она подставила плечо ЛНР, ДНР, тем территориям, где надо просто оказала гуманитарную помощь. Там бы была бы уже катастрофа. Сама Украина для этого не сделала ничего. Хотя Минские соглашения предусматривали. И свободное передвижение товаров, это же там 3,5 миллиона граждан Украины. Поэтому мы будем сотрудничать, но не вмешиваясь в внутренние дела друг друга.
Но вы себя можете назвать пророссийским политиком или нет?
Вы знаете, вот в жизни бывает так, когда у нас разные соседи, у вас, вероятно, тоже есть разные соседи, и вы со всеми должны выстроить нормальные отношения. И мы категорически против дружить против кого-то. Там вот, например, если мы так, то мы уже против Европы и Америки. Нет, там наши национальные интересы. Но точно так же в жизни вы выстраиваете более тесные отношения с теми, кто подставляет вам плечо больше, а вы ему. Это так бывает в жизни. Но не все же вам равны. Кого-то выделяете. Так вот, Россию, да, будем выделять, потому что здесь рынки сбыта наши. Здесь соседи, которые исторически не один раз показывали, что подставляли плечо в тяжелые минуты, когда бы не было и государства украинского, и, извините, народ был бы порабощен. Поэтому мы будем выделять. Но это не дружить против других.
Вы сказали, что вы благодарны России, что она оказывает гуманитарную помощь и ДНР, и ЛНР. А что касается вашего отношения к тому, что происходит сегодня в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике? Мы знаем, что Киев тех людей, которые воюют там, которые борются сейчас уже за независимость, называют террористами. Для вас они все-таки ополченцы или террористы?
Знаете, я вам скажу откровенно, те, кто называет ЛНР, ДНР террористами, сами являются террористами. Они же незаконным путем вооруженным захватили власть. А теперь рассказывают, что давайте вот этой точке мы будем правильной властью, а они неправильной. По сути, они сделали в ЛНР, ДНР, ДНР то, что делали в Киеве. Они действительно, как реакция на защиту, они вынуждены были взять в руки власть. Почему? Потому что реально могли быть уничтожены. А теперь вопрос стоит, а как мы решили эту проблему? Так вот, мы четко об этом сказали. Только стану президентом Украины, сразу же после инаугурации, у нас такая процедура, тут же подпишу указ, мы его сейчас опубликуем, проект такого указа. И это дело когда-то Ющенко с Порошенком. Это нормальная вещь, чтобы вы показали. А что вы подпишете в случае, когда станете президентом? Сразу же подпишу указ о приостановлении войны, то есть имеется в виду вооруженного конфликта, и немедленно об отводе войск в постоянные места дислокации. После этого, не на пьянку и фуршет, как это сделал Порошенко, уехал, потому что большое событие, он стал президентом, а в Донецк и в Луганск, потому что там люди страдают, там дети сидят в подвале. Попрошу прощения, не побоюсь, стану на колени, за власть, потому что она развязала войну, за себя, потому что и моя вина существует, и предложу вот этот наш украинский формат. Прямые переговоры, подписание соглашения, новая конституция, внести надо все эти вещи, федеративное устройство, двуязычие и так далее.
Двуязычие, вы понимаете, что сейчас уже федеративное устройство уже не так актуально для народных ополченцев и в Луганской Народной Республике, и в Донецкой Народной Республике, как это было, когда все начиналось. Ситуация, по сути, даже напоминает то, что происходило с Майданом, когда сначала Майдан разворачивался как митинг за Евроассоциацию, а потом в результате перерос в митинг против власти. Вы не считаете, что ситуация уже вышла из-под контроля?
А что вы имеете в виду, они предлагают? Полная самостоятельность.
Ну, вообще, да, так они вот, с, я вам скажу, с этими откровенно, инициативами выступают.
Мы обратимся к руководству, к тем, кто проживает, и скажем, если мы сумеем восстановить единство через новые системы наших отношений, федеративное устройство, да, давайте восстановим. Что надо? Бюджеты. Ну, я вам скажу, мы готовы. Я ж бывший мэр Черкас, президент Ассоциации городов Украины, я знаю об этом. Это консолидированная позиция того же Николая Яновича Майя. Мы 50% дадим на места. Сегодня знаете, сколько дает на места Украина? 17%. 50%. Поэтому дорог, школ там нет. Надо восстанавливать Донецк. Они что, сами восстановят его? Нет. Дальше. Мы предложим двуязычие. Мы предложим не только двуязычие, но и предложим еще и то, чтобы чиновники владели языком национальных меньшинств там, где проживают они компактно. Это венгры, румыны и так далее. Надо широкий дать. Но если мы только дадим особый статус ЛНР и ДНР, то мы приведем к сепаратизму. Не со стороны ЛНР, ДНР, а со стороны других областей, которые скажут, а почему у нас такого статуса нет? А что, по Конституции мы не равны? Так вот, когда все сделаем предложение, и народ, те, кто проживает ЛНР и ДНР, откажутся, это их выбор. Танков мы туда посылать не будем. Но мы скажем, братья, двери всегда открыты. Поверьте, очень живой организм Украины. Это эти бандиты, развязав войну, оттолкнули людей. Если бы так мы разговаривали, люди прагматичные. Родственники в Черкасах, бизнес в Киеве. Хочется передвигаться, а это все будет усложняться. Мы обязательно сделаем предложение. Но если они сделают выбор, мы этот выбор будем уважать.
То есть вы им, по сути, дадите возможность, если вдруг они все-таки будут настаивать, жить самостоятельно?
Да,
и
но я вам скажу откровенно, мы знаем хорошо экономику. Поверьте, это будет сложно. Ведь вопрос идет не о том, что войны не будет. Это период настанет. А как восстановим экономику? Что, будем рассчитывать только на то, что с России будем посылать? А это вы платите за эту помощь. А вы скажете, нет, братья, воссоединитесь, если вам хорошее делают предложение. Не подходит федерализация, конфедерализация. Но общими усилиями научитесь жить. Если не можете, тогда и от России не ждите помощи. А Россия будет оказывать определенное время, но содержать республики не будет. Мы все должны научиться жить на самоокупаемость. А Украина имеет больший потенциал.
Кандидат в президенты Украины от Комитета спасения, депутат Верховной Рады 5, 6 и 7 созывов у нас в гостях Владимир Олейник. 7373948 наши телефоны, смс-портал плюс 7-925-48-948. В Твиттер тоже пишем, собака говорит МСК. Итак, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Меня...
Геннадий.
Да, Геннадий.
Да, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Ну, много слышал интервью с вами, но ничего не услышал по поводу правого сектора. Как бы вы с ним, ну, боролись, с этой организацией, и не боитесь ли вы, если вы будете с ней бороться, то возникнет новая война, которая будет уже непосредственно в Киеве.
Спасибо. А я продолжу и на Западной Украине в том числе. Да. Что вы будете делать с этим
электоратом? Ну, во-первых, что такое правый сектор? Ну, давайте как бы посыл сделаю на представителя нынешней власти, того же губернатора Западной Украины, это москаля. 80% это ранее судимые, которые взяли незаконно оружие и, извините, занимаются бандитизмом. Я лично знаю, что такое бендеровщина, потому что моего сына зашли эти негодяи, где-то человек 30, избили на рабочем месте только по одной причине, потому что его отец политик. В каком государстве? Правовом. Можно сегодня спрашивать у детей за родителей. С родителей за детей спрашивают. Поэтому я знаю, что такое. Что надо делать, я сделаю обязательно. Первое, надо разоружить. Сутки на сдачу оружия. Если не сдадут, каждый, кто прячет оружие, будет привлечен к уголовной ответственности по сокращенной процедуре и к лишению свободы как максимум. Но те, кто будут оказывать вооруженное сопротивление, должны быть уничтожены под камерой телевидения, чтобы народ видел, что власть реально борется с этим явлением. А сами организации, которые исповедуют ненависть друг к другу, которые разжигают эту ненависть, шовинизм этот и так далее, должны быть запрещены. Это жесткая должна быть борьба. Это война. мы эту войну выиграем, потому что нас будет поддерживать украинский народ.
Как вы собираетесь все-таки выиграть эту войну? Вы же знаете, что сразу же после презентации вашего комитета появились такие формулировки по отношению к вашему комитету, как партия проигравших, потому что и вы, и Азаров, по сути, уехали из Украины, когда там была достаточно тяжелая ситуация. Я понимаю, что вы опасались за жизнь своих семей, за свою семью, но вы считаете, что сейчас вы сможете вернуться, уехав уже тогда?
Вы еще плохо знаете мою биографию. Почему? Потому что я уехал и вернулся сразу в апреле месяце. И немедленно в тех условиях собрал депутатов, которые создали комитет, фракцию, не фракцию, а комитет за мир и справедливость. И когда Порошенко поехал после инаугурации к Обаме, я собрал 21 депутата. Мы приехали в Государственную Думу, нас встретили, мы начали переговоры как депутаты, переживая за ситуацию в Украине, начали предлагать межпарламентский диалог. Как вы думаете, власть отреагировала? Возбудила уголовное дело за предательство. И ваше руководство, и Нарышкин, и Матвиенко говорили, мы не понимаем. Это нормальная международная практика. Вот вам и один из эпизодов.
Хорошо, как вы в этих условиях намерены вести политическую работу на территории Украины?
Объясняю. Вся часть комитета, вся буквально, кроме нас, Николая Яновича, небольшой, так сказать, группы людей, сегодня в Украине мы параллельно создаем комитеты в областях и районах. Что это такое комитет? Это люди, которые буквально после прихода к власти становятся административным аппаратом управления, это по-нашему администрации, областные и районы, но это люди с опытом, это люди, которых выбросила та власть не потому, что они совершили что-то плохое. Закон о люстрации – это был механизм расправы с инакомыслящими. Виноват, не виноват, ты был при Януковиче. Но почему-то это правило не распространилось на Порошенко, который был министром при преступном режиме Януковича. Поэтому эти люди призывают, и мы призываем людей, выходите на улицы, защищайте свои конституционные права. Вы имеете право на митинги, манифестации, различные конституционные формы, и ставьте вопрос: досрочные выборы президента и парламента Украины под контролем народа. Рано или поздно мы добьемся своей цели, я считаю, в этом году.
А когда вы вернетесь на Украину?
Вот мы приняли такое решение. Только первый город, а это может быть любой город, знаете, терпение народа не безграничное. Вот в конце концов издевательство, ну, я думаю, что даже предыдущие власти такие бы решения просто так не прошли. Но я не говорю только о повышении коммунальных платежей, отсутствии работы, средств просто к выживанию. Но и уже сегодня даже Яценюк сказал, будем привлекать к уголовной ответственности за то, что не платят за коммунальные платежи. А вы деньги, пенсии дали, чтобы они платили? Люди хотят платить. Так вот, только первый город подымется, я буду там. А дальше будем развивать так званое демократическое наступление и идти на Киев.
Подымется, это значит митинги мирные? Или что вы имеете в виду под словом
подымется? Я вам скажу так, чтобы вы поняли, каким образом эта власть пришла, таким она и образом должна уйти. Демократическими методами. Помните, как Европа нас уверяла, что демократические методы – это насилие, и коктейли Молотова. Я хочу это исключить. А теперь вы скажете, а откуда у вас такая уверенность? Ну, во-первых, такой наглой политики, уже не спрашиваю за безвизовый режим, который был основанием для Майдана. Я такой наглой политики уже не видел. Но предъявляют претензии, вот раньше Майдан предъявил только претензии к Януковичу, и та часть другая, но не партии регионов. Так вот сейчас предъявляют претензии к этой власти. И свои на Майдане, которые сказали, а что вы обещали, и те, которые спрашивали, а что вы там скакали? Что вы нам поменяли, что пришла в дом война и беда?
Поэтому вы уверены, что люди выйдут?
Абсолютно уверен. Я знаю настроение, общаюсь и уверен в этом.
Это Владимир Олейник, кандидат в президенты Украины от Комитета спасения и депутат Верховной Рады 5, 6 и 7 созывов. Сейчас 15:30, новости, а потом вернемся.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.36, это программа «Пиджаки», у микрофона Айсиль Гериханова. В гостях у нас, напоминаю, Владимир Олейник, кандидат в президенты Украины от Комитета спасения и депутат Верховной Рады 5, 6 и 7 созывов. Хочу с вами вас спросить по поводу Януковича. Насколько я понимаю, на пресс-конференции Комитет по спасению призвал судить Януковича. Во всяком случае, было такое предложение. А вы не хотите, раз уж вы тут находитесь, и Янукович, судя по всему, тоже находится на территории России, обратиться к властям России с просьбой его здесь осудить?
Ну, во-первых, вероятно, это юрисдикция не России, так или нет? Он ничего противоправно не совершал на этой территории. Это позиция одного из нашего членов комитета, но общая позиция, то, что мы сегодня не видим в составе комитета, это Януковича и ближайшее его окружение. Но если кто-то совершил преступление, независимо от фамилий, он должен быть привлечен на территории Украины, но только не в этих условиях. Там правосудия сегодня нет, там идет расправа.
Если вы будете президентом, вы будете привлекать Януковича?
Президент не привлекает.
Да, я понимаю, но инициировать во всяком случае.
Еще раз говорю, он и не должен инициировать. Почему? Потому что он сразу дает сигнал всей правоохранительной системе, уже надо судить. А если нет оснований? Поэтому это вмешательство в независимую ветвь власти, это судебную.
То есть этот вопрос пусть решают правоохранители.
Еще раз говорю, я политик с опытом, плюс председатель, бывший председатель суда еще во время Советского Союза. Еще раз говорю, непрепустимо, чтобы президент высказывал свое мнение, а потом весь суд работал, чтобы как бы это мнение надо подтвердить. Недопустимо.
Владимир Олейник, кандидат в президенты Украины от Комитета спасения. Наш СМС-портал +7 925 48 948. И вот 31-й спрашивает, а все-таки вы, получается, рассчитываете прийти к власти на том же Майдане, когда вы говорите о том, что города поднимутся?
Вы знаете, вопрос идет не через Майдан, потому что это переворот. Мы говорим о том, что народ в состоянии потребовать отставки, и, вероятно, убегит Порошенко, он будет убегать, потому что сегодня уже многие, даже ближайшие окружения понимают, с ним нельзя связываться. Но возьмите, например, публикации того же газеты «Шпигель», которые сказали о том, что в Украине нет президента. Я сказал откровенно, нет президента, сегодня Порошенко не стал президентом Украины, поскольку остался президентом Рошен. Полностью работает страна на Рошен. Поэтому убегут, но досрочные выборы будут назначены, и мы примем в них участие. Так вот, эта власть не в состоянии создать атмосферу, в которой можно рассчитывать на демократический процесс избирательной в Украине. А народ, безусловно, заинтересован.
И 712 пишет, я украинец, и вы сказали, что мы навсегда потеряли Крым. То есть я не могу вообще больше мечтать о возвращении Крыма в состав Украины.
Мечтать можно, но расскажите мне о механизмах. Если кто-то говорит, что это силовой вариант, попробуйте. Объявить войну еще раз России. Я не хочу повторяться. Скажите о механизмах. Но сегодня лучше нам сделать шаг, и чтобы украинцы, которые имеют там собственность, вероятно, дыхали там всегда, а сегодня пропаганда, не приезжайте туда, это по ком вы бьете, по тем украинцам, о которых говорите, что они там страдают. Но заметьте, я был в Крыму, там работают все телеканалы Украины. В конце концов, вероятно, там бы было уже восстание, люди бы требовали воссоединения с Украиной, Порошенко хотели видеть. Я помню тот эпизод, когда Порошенко приехал в Крым еще до референдума, и люди его вытолкали в шею.
Никаких мирных механизмов вы не видите?
Но я спрашиваю, я юрист, де юре, в Конституции Российской Федерации написано «Крым – субъект Федерации». Де-факто, там действуют законы России и власть. Что написано в Конституции Украины? Крым – это украинская территория. Там законы работают? Нет. Власть там действует? Нет. Тогда скажите, пожалуйста, мы что, с ума сошли, чтобы эта ситуация зависла, и мы из-за нее просто потеряли все? Рынки России, но это не предмет торга. Нам надо просто посмотреть на реалии и сказать, давайте сделаем первый шаг. Придут другие, пускай сделают больше.
7373948, слушаю вас, пожалуйста, ваши вопросы в нашем эфире, да? Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Да, Иван.
У меня вот вопрос к вашему гостю, первый вначале. Вы давно вот у власти на Украине?
Ну, вам, в общем, достаточно давно, я вам даже могу сказать.
Что значит давно у власти? У какой?
Ну как, вот, допустим, Азаров, он уже давно у власти?
Украине. Сейчас он не у власти.
Ну, достаточно. Но давайте так, достаточно.
Не у власти. Вот как вы думаете, вам люди поверят, когда вы пойдете опять к власти, тем, кто допустил возникновение и взращивание фашизма на Украине, я имею в виду в виде правого сектора, который взрастил их, который эту почву создал для их размножения в таком количестве, и что они сейчас творят? Как вы думаете, вам простят люди?
А это спасибо. Уже вопрос к этим людям. Почему? Потому что ряд они вместе с нами будут искать выход. Вот вы сейчас спросили, а вам простят? И реально не предлагайте ничего. То есть пускайте бендеровцы будут, Порошенко бы ничего не предлагает. Я знаю таких экспертов-скептиков, которые рассказывают все, но ничего не предлагают. Но каждый имеет свою позицию. Когда в декабре 2013 года, еще до событий на Майдане, вдруг Государственный департамент Америки заявил о том, что мне запрещен въезд в Америку, а я туда не собирался. Я был там несколько раз, но не собирался. Mm-hmm. Я сразу спросил, почему мне, олейнику, который не имеет активов, счетов, запрещен въезд? Очень простой ответ. Я один из авторов закона о контроле над грантами. Ну, вам же Нуланд сказала, 5 миллиардов вбросили в течение всего периода независимости, не при Януковиче. Все прикупленные средства массовой информации, все организации, они готовили переворот. Не для Украины, не улучшить ситуацию, а для того, чтобы создать проблему с Россией.
Ну, смотрите, когда вы говорите о том, что они готовили переворот, в одном из ваших интервью вы также сказали на вопрос, совершала ли Россия ошибки, реагируя на те или иные украинские события во время украинского кризиса. Вы сказали, что нет, Россия не совершала ошибок. И дальше вы сказали, что она фактически не вмешивалась. А это разве хорошо, что Россия не вмешивалась, учитывая, какое участие и какую работу там проводили американские политики?
А разве хорошо, когда в вашу личную жизнь вмешиваются соседи? Вероятно, нет. А вот это было испытание для украинской власти. Вот я приведу вам параллель. Февраль месяц 2014 года. Шабаш самый натуральный в Украине на Майдане. И приезжают сенаторы, и приезжают евродепутаты, и главы государств, особенно с Прибалтики. Что надо было делать Януковичу? Запретить въезд этих лиц, потому что им вмешиваются во внутренние дела. Но скажите, кто назовет мне хотя бы один факт, что в Крым приезжали депутаты Государственной Думы в этот период, раскачивая страну? Ни одного. А в Донецк? Ни одного. Но тогда мы должны защищать национальные интересы. Но, вероятно, сложно было защищать, когда ваши счета и имущество в Европе или Америке. Поэтому сегодня мы должны сделать вывод из этого из этого эпизода. Приведу вам такой пример. Все ищут руку Кремля постоянно. Так вот, посмотрите внимательно. На украинском столе уже ноги американцев. Это традиция американцев. Я и уважаю там дома положить ноги на стол.
Смотрите, руки, если действительно признать...
Но на украинский стол не надо ложить, вот мне не позволено.
Если действительно признать то, что руки Кремля не было, а ноги американцев, тем не менее, оказались на столе, вы говорили о том, что это была проверка для Украины, выдержит и не выдержит. Получается, не выдержал. Так, может быть, уже смириться с тем, что если не Россия, то американцы. Тогда пусть Украина будет под протекторатом России и уже все спокойно с этим жить.
А вы готовы быть под протекторатом Америки? Она более мощная сегодня. Или Китая? Нет. И мы не готовы, и не будем. Тогда мы должны сказать, мы потеряли суверенитет, а сегодня эта власть частично делает. Назовите мне хотя бы одну страну, в которой на таких должностях находятся иностранцы. Назовите хотя бы одну страну в Европе. Мне иногда журналисты говорят, так Прибалтика кто-то из президентов, так он коренной, бывший. Вот я не спрашиваю за министра финансов Джереско. Она украинка, которая мигрировала и так далее. А эти что делают? Что они делают в украинской политике? А это свидетельствует о том, что у нас нет как бы кадров. Значит, мы тогда не суверенное государство. Вы когда-нибудь пробовали получить место на рынке для торговли в Грузии? Попробуйте.
Не получится.
Конечно. Так, там собственный существует суверенитет.
Хорошо, ваша политическая программа, я так понимаю, не подразумевает присутствие иностранцев на государственных должностях.
В качестве советников, если есть что-то послушать, честно говоря, я вам скажу, я не вижу, чтобы нам иностранцы помогли реформировать Украину. Почему? Потому что они не выходили из Советского Союза. Это особый опыт. Быстрее всего опыт можно сегодня поучиться в России, в других странах. Мы же выходили из Советского Союза, иной формации, иной экономики.
Жители России не воспринимаются в данном случае как иностранцы.
Нет, это иностранцы.
Тоже иностранцы.
Конечно, ну а как же вы скажете, что...
Тоже не пустите на государственные
должности. Кто вам сказал? Вопрос идет о консультантах, о советниках. Такого уровня министры, губернаторы, ну чем отличаются иные иностранцы от других? Но я же вам сказал, Джерезько, как украинка, я еще как-то понимаю. Но я не пойму, почему никаким образом не привязанные к Украине лица сегодня легко получают гражданство и такие должности. Вот Мария, которая...
Гайдар.
А? Мария, да, Гайдар. Гайдар. Я спрашиваю, а что она знает о социальной системе?
Ну, она работала у нас тут вице-губернатором.
Ну и что? А я вам скажу другой пример, который привел Николай Янович Азаров. Назначая любого руководителя, он говорит, я приходил к карте, спрашивал, а что здесь за проблема в этом районе, в этом селе, в этом городке? Если ты не знаешь, не надо его назначать. Он будет полжизни изучать, а потом только вносить предложение.
56-й вас спрашивает на СМС-портале, а вы уверены, что вам хватит сил отбить украинскую землю из рук дяди Сэма? Так он формулирует вопрос.
Я хочу вам сказать, хватит. Почему? Потому что сегодня мы уже чувствуем, что замахнулись на самое святое. И когда сегодня Порошенко предложил в Конституцию внести такой небольшой фрагмент, что он имеет право досрочного распуска органов местного самоуправления, то это означает, что сегодня... они будут пытаться взять землю, потому что земля, как правило, находится в компетенции субъектов местного самоуправления. И уже говорят об этом открыто, что с 1 января они готовы начать приватизацию земли. Но это будет точно такая же ваучерная приватизация, когда гражданам раздадут право, они в стране нищие, это право за копейки продадут иностранцам. Так вот, смотрите, какой интересный подход. Порошенко никак не может продать свой Рошен. Говорит, ну цена не та, покупателя нет. А как же ты, подлец, замахиваешься на самое святое, украинскую землю, продаешь ее за бесценок. Поэтому не допустим этого, и народ нас поддержит.
7373948, еще ваши вопросы. Слушаю вас, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей. Да.
У меня вопрос к вашему собеседнику.
Пожалуйста.
Значит, скажите, у меня только два, даже три будет. Терпение, наберитесь.
Нет, пожалуйста. Вы, пожалуйста, я вас выключу, если вы будете очень долго говорить. Дайте возможность другим.
Быстро, давайте. Быстро. Угу. Скажите, пожалуйста, когда был Советский Союз, да, когда ваша была власть, то есть вот Янукович там, да, ну как бы все вот предыдущие были там, Ющенко, почему же все украинцы, часть украинцев приехали в Россию работать? У вас что, так было хорошо тогда? Почему у вас армия была обезоружена вся? Почему у вас все проржавело, все танки, оружия не было? Вы все уничтожили специально, к этому путчу готовились уже заранее. Вы, ваша власть, ее свергли люди, понимаете? Потому что у вас была партия регионов, это семья Януковича.
Спасибо.
И вы сейчас хотите опять вернуться.
Да, Вася.
Значит, я должен признать, что, к сожалению, все президенты, к сожалению, очень мало делали для людей. Очень мало.
Все президенты Украины.
Да, к сожалению. То есть, реально, люди вышли на Майдан с законными требованиями. Ну, ребята, прекратите этот грабеж. Давайте реально бороться с коррупцией. Второе. Все практические президенты в той или иной мере, это для меня как бы урок, я должен признавать, занимались стяжательством, тобто прежде всего свои интересы, быстрое обогащение и так далее. Закончилось, понимаете, чем. Ну и что миллиард? Завтра он исчезнет и будет наказан. Третье. Должны выполнять соответствующим образом свои конституционные обязанности. Если президент сказал, что он гарант Конституции, не надо против людей направлять войска, там, милицию, службу безопасности, а вот этих, кто призвал к перевороту, арестовать. Вот нынешнего представителя власти арестовать. Ты должен защищать конституционный строй. Но когда Янукович сказал, при мне и капли крови не пролито, а что это за кровь? Это разве не последствия той бездеятельности, которую проявляет должностное лицо? Если ты взялся сегодня за эту работу, ты должен добросовестно выполнять ее, но не создавать условия, чтобы люди вышли на Майдан.
13-й спрашивает, вы тут общались на территории России с Януковичем?
Нет.
Ну и Сергей пишет на сайт, вас будут воспринимать частью семьи Януковича до тех пор, пока вы публично его не осудите.
Я хочу сказать, вы знаете, как меня будут воспринимать? По действиям. Если я стану президентом Украины, а я стану президентом Украины, и решу вопрос в первые же сутки отвода войск и начала диалога прямого с ЛНР, ДНР и с народом, который там проживает, и найдем компромисс, все остальное будут доверять, потому что тоже будут смотреть за каждым шагом. Что вы делаете с тарифами? Как вы решаете вопросы рабочих мест? А мы немедленно возобновим отношения с Россией, с Европой. Вы только вдумайтесь, это власть...
А вы думаете, что с Европой у вас получится возобновить отношения?
Да я вам предлагаю, послушайте меня, это власть вообще банкрот, самый натуральный. На 30% потеряли рынки Европы, хотя создали нормальные условия. Там тоже ж не сумасшедшие. Они же с Украины хотят поддерживать отношения. Да, власть поменяется. Будут наказаны те, кто сегодня привел ситуацию в Украине. Это молчаливое согласие Европы. Надо было осудить за то, что сжигали людей в Одессе. Кто осудил с Европы? Кто сегодня этот бандитизм осудил? Молчит Европа. Поэтому будут наказаны те, кто возглавлял. Но... мы должны обязательно решить вопрос, связанный из... сбился с мысли, потому что вы отвлекли и так далее.
Нет, получается, смотрите, что вы с одной стороны...
То есть уже... люди будут... А, и Россия. 80% 90% мы потеряли рынков. Вот президент, так званый президент Порошенко, объявил торговую войну России. А Рошен торговой войны никому не объявлял. Ее продукция, его продукция продается в Луганске, Донецке и в России.
То есть получается, что если вы, допустим, придете к власти, Порошенко вы судить будете, а Януковича отказываете?
Объясняю вам, президент никого не должен судить. Президент,
но вы уже как бы расставляете.
Президент должен создать условия, когда правоохранительная система и судебная система принимает все соответствующие законы для привлечения к ответственности. Но президент должен сказать, те преступления, которые совершены в Украине, они попадают под категорию преступления против человечности. Вы знаете, не надо путать, что-то там воровали, бог с ним, разберемся. Но когда армию применили оружие против собственного народа, надо обязательно судить, жестко судить. Кого? Это пускай ищут правоохранительные органы. Зачем? Чтобы следующий президент не применял армию против собственного народа. Если там террористы, пожалуйста, за пазуху пистолет и ловите этих террористов. Но кто позволил убивать детей и безвинных? Вот только что смотрел сюжет про этого парня, молодого, маленького ребенка, который без двух ног и без руки. Ему в 3 часа ночи привезли собаку, и он радовался этому счастью. А как ему жить дальше? В какой стране? Кто даст детей своих в армию, которая убивала собственный народ? Это же целая проблема. Поэтому сегодня они делают мобилизацию за мобилизацией. Знаете зачем? Чтобы повязать всех украинцев кровью. Вот это мы должны остановить.
Почему вы в Комитет спасения не включили представителей ДНР или ЛНР?
Ну, во-первых, мы должны сами определиться и определить свою позицию. Безусловно, будем вести переговоры. Они непростые, потому что они тоже смотрят бывшие, а чем они поменяли, что предлагают. Но если Минские соглашения, очевидно, по вине украинского руководства, заходят в тупик, тогда мы должны сказать, давайте, братья, посмотрим, а есть ли другой путь? И мы предложим такой путь. И я думаю, сядем за стол переговоров.
Вы с ними уже разговаривали, не, может быть, не в официальном формате, а просто...
Нет, не разговаривали.
Еще не было никаких
переговоров. Не разговаривали, потому что до создания комитета это было бы неправильно. Мы сегодня уже имеем отзывы, мы уже чувствуем, что люди поддерживают нашу позицию. Насколько? Насколько они будут уверены, что этот путь верный? А мы постараемся делами его подкрепить.
2 минуты осталось до конца эфира, поэтому очень коротко ваш вопрос нашему гостю. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Дмитрий.
Да, пожалуйста,
зовут.
Дмитрий, коротко.
Я вот просто переключал радио, случайно так наткнулся, очень интересно слушаю вас.
Так, да.
Вот это вот все, что вот сейчас здесь сказано, да, это вот, ну, красиво звучит на самом деле. Я бы сам лично проголосовал за вас.
Угу.
На Украине, вот та сторона, которая относится более к бендеровской, скажем так. Вот.
Вы считаете, что это будет просто не востребовано сейчас, я поняла. Но на этот вопрос вы уже отвечали, и вы
нет,
сможете...
я вам скажу, не надо всю Украину под бендеровцев. Я знаю, когда во Львове пришли к власти, вот нынешней, поставили губернатором от «Свободы», это бендеровская условная организация, СЭХ, так там львовяне сами требовали немедленно уберите этого человека. Поэтому и там они ждут освобождения. Но они спрашивают, а что вы предлагаете взамен? А какие будут программы? Где сегодня гарантия, что не будете применять точно так же силу против Западной Украины? Если Западная Украина скажет, мы хочем отдельно, проведут референдум, танки мы посылать
тоже
не будем.
Отпустите.
Танки посылать не будем.
Владимир Олейник был у нас в гостях, кандидат в президенты Украины от Комитета спасения, депутат Верховной Рады 5, 6 и 7 созыва. Спасибо вам за эфир.
И вам спасибо.
Сейчас у нас 15.56, наша историческая рубрика совместно с журналом «Историка». Потом программа «Поток».
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –